Глава 13. Мы летели со скоростью 2,5 километра в секунду, и инерционная часть полета заняла около 3 суток. Но у меня осталось чувство, что я летел не меньше недели. Наверное, потому что солнце несколько раз в сутки проходило перед глазками, и каждый раз я любовался восходом и закатом небывалой красоты. От огромной ракеты теперь остался только лунный модуль, состоявший из ступеней коррекции и торможения, где сидел Дима Матюшевич, и спускаемого аппарата, то есть попросту лунохода на платформе. Чтоб не тратить лишнее горючее, обтекатель отстрелился еще перед разгоном с орбиты спутника, и за бортом лунохода теперь был открытый космос. Лунный модуль летел как бы задом наперед, развернувшись главной дюзой к Луне, и постепенно в моем сознании с ним произошло примерно то же, что с прохладным лубянским лифтом, превратившимся из механизма для спуска под землю в приспособление для подъема на ее поверхность. Сначала лунный модуль все выше и выше поднимался над землей, а потом постепенно выяснилось, что он падает на Луну. Но была и разница. В лифте я и опускался, и поднимался головой вверх. А прочь с земной орбиты я понесся головой вниз. Только потом, примерно через сутки полета, оказалось, что я уже головой вверх, все быстрее и быстрее проваливаюсь в черный колодец, вцепившись в руль велосипеда и ожидая, когда его несуществующие колеса беззвучно врежутся в Луну. У меня хватало времени на все эти мысли, потому что мне ничего пока не надо было делать. Мне часто хотелось поговорить с Димой, но он практически все время был занят многочисленными и сложными операциями по коррекции траектории. Иногда я брал трубку и слышал его непонятные отрывистые переговоры с инженерами из ЦУПа. 43 градуса, 57, тангаж, рысканье. Некоторое время я все это слушал, а потом отключился. Как я понял, главной Диминой задачей было поймать в один оптический прибор Солнца, в другой — Луну. Что-то замерить и передать результат на Землю, где должны были сверить реальную траекторию с расчетной и вычислить длительность корректирующего импульса двигателей. Судя по тому, что несколько раз меня сильно дергало в седле, Дима справлялся со своей задачей. Когда толчки прекратились, я подождал с полчаса, снял трубку и позвал: «Дима, алло!»
«Слушаю»,
— ответил он своим обычным суховатым тоном.
«Ну чего, скорректировал траекторию?»
«Вроде да».
«Тяжело было?»
«Нормально», — ответил он.
«Слушай», — заговорил я, — «а где это ты так наблатыкался с этими градусами? У нас ведь на занятиях этого не было».
«Я 2 года в ракетных стратегических служил», — сказал он. «Там система наведения похожая, только по звездам. И без радиосвязи. Сам все считаешь, на калькуляторе. Ошибешься — пиздец».
«А если не ошибешься?»
Дима промолчал.
«А кем ты служил?»
«Оперативным дежурным, потом стратегическим».
«А что это значит?»
«Ничего особенного, если в оперативно-тактической ракете сидишь — оперативный, а если в стратегической, тогда стратегический дежурный».
«Тяжело?»
«Нормально.
Как сторожем на гражданке, сутки в ракете дежуришь, 3 отдыхаешь».
«Так вот, почему ты седой?
У вас там все седые, да?»
Дима опять промолчал.
«Это от ответственности, да?»
«Да нет. Скорее от учебных пусков», — неохотно ответил он.
«От каких учебных пусков?» «А, это когда в известиях на последней странице мелким шрифтом написано, чтобы в Тихом океане не заплывали в какой-то квадрат, да?»
«Да».
«И часто такие пуски?»
«Когда как. Ну, спичку каждый месяц тянешь. 12 раз в год вся эскадрилья, 25 человек. Вот и сидеют ребята».
«А если тянуть не захочешь?»
«Это только так называется, что тянешь. На самом деле перед учебным пуском замполит всех обходит и каждому по конверту дает. Там твоя спичка уже лежит».
«А что, если там короткая, отказаться нельзя?»
«Во-первых, не короткая, а длинная. А во-вторых, нельзя.
Можно только заявление написать в отряд космонавтов. Но это сильно повести должно».
«И многим везет».
Не считал, мне вот повезло.
Дима отвечал неохотно и часто делал довольно невежливые паузы. Я не нашелся, что еще спросить, и положил трубку. Следующую попытку поговорить с ним я сделал, когда до торможения оставалось несколько минут. Стыдно признаться, но мною владело бесчувственное любопытство. Изменится ли Дима перед... Словом, я хотел проверить, будет ли он так же сдержан, как и во время нашего прошлого разговора, или близкое завершение полета сделает его чуть более разговорчивым. Я снял трубку и позвал. «Дима, это ОМОН, говорит, возьми трубку!» Тут же я услышал в ответ. «Слушай, перезвони через 2 минуты. У тебя радио работает? Включи скорей!» Дима бросил трубку. Его голос был взволнованным, и я решил, что по радио передают что-то про нас. Но маяк передавал музыку. Включив его, я услышал затихающее дребезжание синтезатора, программа уже кончалась, и через несколько секунд наступила тишина. Потом пошли сигналы точного времени, и я узнал, что в какой-то Москве 14 каких-то часов. Прождав еще немного, я взял трубку. «Слышал?» — взволнованно спросил Дима.
«Слышал», — сказал я, — «но только самый конец».
«Узнал?»
«Нет», — сказал я.
«Это Pink Floyd был. One of these days».
«Неужто трудящиеся попросили?» — удивился я.
«Да нет», — сказал Дима. «Это заставка к программе «Жизнь науки» с пластинки Metal, чистый андеграунд».
«А ты что, Pink Floyd любишь?»
«Я-то очень. Они у меня все собраны были. А ты к ним как относишься?» Первый раз я слышал, чтобы Дима говорил таким живым голосом.
«В общем, ничего», — сказал я, — «но только не все. Вот есть у них такая пластинка, корова на обложке нарисована.
Atom Heart Mother», — сказал Дима.
«Это мне нравится. А вот еще другую помню, двойную, где они во дворе сидят, и на стене картина с этим же двором, где они сидят. Амагама. Может быть, так это, по-моему, вообще не музыка».
«Правильно, говно, а не музыка»,
— рявкнул в трубке чей-то голос, и мы на несколько секунд замолчали. «Не скажи», — заговорил наконец Дима, — «не скажи. Там в конце новая запись Sorcerer of Secrets. Тембр другой, чем на Nice Pair. И вокал Гилмор поет. Этого я не помнил».
«А что тебе на Atom Heart Mother нравится?» — спросил Дима.
«Ну, знаешь, на второй стороне 2 таких песни есть. Одна тихая под гитару, а вторая с оркестром. Очень красивый проигрыш. Та-да-да-та-да».
«Знаю», — сказал Дима. «Summer 68. А тихая — это If».
«Может быть», — сказал я. «А у тебя какая пластинка любимая?»
«У меня, знаешь ли, любимой пластинки нет», — надменно сказал Дима. «Мне не пластинки нравятся, а музыка. Вот с Metal, например, нравится первая, про эхо. Я даже без слез слушать не могу. Со словарем переводил. Альбатрос над головой, парарам со мной. And help me understand the best I can». Дима сглотнул и замолчал.
«А ты хорошо английский знаешь», — сказал я.
«Да мне в ракетной части уже говорили. Замполит говорил, не в этом дело. Я одной пластинки так и не нашел. В последний отпуск специально в Москву ездил. 400 рублей брал. Толкался. Никто про нее не слышал даже».
«А что за пластинка?»
«Да ты не знаешь. Музыка к фильму. Называется «Забриский понт». Z-A-B-R-A-S-K-I-E. «Забриский понт».
«А», — сказал я, — «да она была у меня. Не пластинка только, а запись на катушке. Ничего особенного, Дим. Ты чего замолчал?» «Эй, Дима!»
В трубке долго что-то потрескивало, а потом Дима спросил. «На что она похожа?»
«Да как объяснить?» — задумался я.
«Вот ты море слышал? Ну, только не море, а мор. Вот примерно такая же, только там не поют. Обычный саундтрек. Можешь считать, если Мора слышал, то ее тоже слышал. Типичные пинки, саксофон, синтезатор. Вторая сторона в трубке бикнула, и все вокруг заполнил рев Халмурадова.
«Ра, прием! Вы что там, блядь, базарите? Дел мало, подготовить автоматику к мягкой посадке».
«Да готова автоматика», — с досадой ответил Дима.
«Тогда начать ориентацию оси тормозного двигателя по лунной вертикали».
«Ладно».
Я выглянул сквозь глазки лунохода в космос и увидел Луну. Она была уже совсем рядом. Картина перед моими глазами напоминала бы петлюровский флаг, если бы ее верхняя часть была не черной, а синей. Зазвонил телефон. Я взял трубку, но это опять оказался Холмурадов.
«Внимание! По счету 3! Включить тормозной двигатель по команде от радиовысотомера!»
«Понял», — ответил Дима.
«Раз! Два!»
Я бросил трубку. Включился двигатель. Он работал с перерывами, а минут через 20 меня вдруг ударило плечом в стену, потом спиной в потолок, и все вокруг затряслось от невыносимого грохота. Я понял, что Дима ушел в бессмертие, не попрощавшись. Но я не испытал обиды. Если не считать нашего последнего разговора, он всегда был молчалив и неприветлив, да и мне почему-то казалось, что сутками сидя в гондоле своей межконтинентальной баллистической, он понял что-то особенное, такое, что навсегда лишило его необходимости здороваться и прощаться. Момента посадки я не заметил. Тряска и грохот внезапно кончились, и, выглянув в глазки, я увидел такую же тьму, как перед стартом. Сначала я подумал, что произошло что-то неожиданное, но потом вспомнил, что по плану я и должен был приземлиться лунной ночью. Некоторое время я ждал, сам не зная чего, и вдруг зазвонил телефон.
«Холмурадов», — сказал голос, — «все в порядке?»
«Так точно, товарищ полковник».
«Сейчас телеметрия сработает», — сказал он. «Опустится направляющие, съедешь на поверхности и доложишь, только подтормаживай, понял?»
И добавил тише, отведя трубку от рта.
«Андеграунд! Вот ведь, блядь, какая!»
Луноход качнуло, и снаружи донесся глухой удар.
«Вперед!»
— сказал Холмурадов. Это была, наверное, самая тяжелая часть моей задачи. Нужно было съехать со спускаемого аппарата по двум узким направляющим, которые откидывались на лунную поверхность. На направляющих были специальные пазы, в которые входили выступы колес лунохода, поэтому соскользнуть с них было невозможно. Но оставалась опасность, что одна из направляющих попадет на какой-нибудь камень, и тогда луноход, съезжая на грунт, мог накрениться и перевернуться. Несколько раз повернув педали, я почувствовал, что массивная машина наклонилась вперед и едет сама. Я нажал на тормоз, но инерция оказалась сильнее, и луноход поволокло вниз. Вдруг что-то лязгнуло, тормоз поддался, и мои ноги несколько раз со страшной скоростью провернули педали назад. Луноход неудержимо покатился вперед, качнулся и встал ровно на все 8 колес. Я был на Луне. Но никаких эмоций по этому поводу я не испытал. Думал я о том, как мне поставить на место слетевшую цепь. Когда мне это наконец удалось, зазвонил телефон. Это был начальник полета. Его голос был официальным и торжественным.
«Товарищ Кривомазов, от имени всего летно-командного состава, присутствующего сейчас в главцупе, поздравляю вас с мягкой посадкой советской автоматической станции «Луна-17Б» на Луну!»
Послышались хлопки, и я понял, что открывают шампанское. Потом долетела музыка. Это был какой-то марш. Он был еле слышен, и его почти забивал раздававшийся в трубке треск.